прошу прощения, что мы чуть-чуть опоздали. Я прочитаю место Писания. Я ему скажу. Первое послание Иоанна, второе читаю. Друзья, мы имеем намерение быть сегодня весь день, ну, точнее, не весь день, мы уедем к вечеру, и два собрания будем здесь. И у меня тема, я так понял, что план, что я буду говорить и на первом собрании сейчас, и на следующем собрании тоже. И у меня тема одинаковая и на первом, и на втором. То есть одна тема, одна проповедь, хотя из двух частей будет состоять. Это победа и поражение. Победа и поражение. Я буду говорить об одном и том же человеке, о победе и о поражении в его жизни. Вот я, друзья, прочитал, и почему прочитал этот текст, скажу. Потому что здесь собрались люди, к которым это слово непосредственно направлено. То есть юноши. Пишу вам, юноши. Пишу вам, юноши. Ну, если бы здесь были люди все семейные, то, наверное, я бы другой текст Писания читал. Вот. Но поскольку юноши собрались, семейные только там за стенкой, вот, и поэтому как раз это будет к нашей теме. Братья и сестры, и вторая часть этого стиха. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Не ошибка ли здесь какая? То есть здесь, друзья, стоит вопрос в прошедшем времени. То есть вы победили лукавого, не в плане пожелания. Хотя, кстати, друзья, скажу, я до конца этот текст не понимаю. Вернее, я понимаю этот текст, но до конца не понимаю автора. Потому что он пишет в утвердительной форме в совершенном времени. То есть вы победили лукавого. Если посмотреть на сегодняшних молодых людей, то я знаю, что часто юноши не побеждали лукавого. И есть юноши, которые не победили лукавого. И думаю, что и в нашем собрании есть человек, который себе скажет, что я не побеждаю лукавого. В практическом смысле. Ну, в самом практическом смысле. Друзья, я не хочу только теоретическую сторону развить сейчас. А вот в практическом смысле, побеждаю ли я лукавого? Ну, если сказать, победил, когда покаялся, ну да, победил. Когда был призыв к покаянию, и ты сидел, боролся. А потом покаялся, победил лукавого, а на завтра потерпел поражение. Ну, в каком-то другом вопросе, да? А потом еще замечаешь, что чаще терпишь поражение, чем победу. Друзья, вот так вот, я конечно, не буду таких и исповедных вопросов задавать, но, вернее, буду задавать, а всегда ли мы побеждаем и как часто мы терпим поражение. Но я как-то в одной беседе говорил, что если бы я писал похожие слова, я бы так писал. Пишу вам, юноши, побеждайте лукавого. А Иоанн не пишет побеждайте. Он их одобряет и немножко хвалит. И, конечно, друзья, я очень хотел, чтобы это было написано про нас, что я победил лукавого. Каждый день я побеждаю лукавого. Братья и сестры, о ком я буду проповедовать оба собрания? Это о Давиде. О Давиде. Потому что Давид юноша был. Ну, все мы были юноши. И я, и братья, которые здесь сидят. Вот все мы были юноши. Друзья, Давид был юноша. Поэтому первая часть именно об этом ответственна. Вы помните, когда Саул ему сказал, ты еще юноша. Эта фраза представляет нам примерно его возраст, представление, на то, что побеждал. Ты еще юноша. Поэтому, братья и сестры, думаю, что этот отрывок Священного Писания. Похож с нами по возрасту. Был юноша. Друзья, кто такие юноши? Юноши – это молодые христиане. Хотя я не думаю. Ну, обычно считается юноша – это тот, кто в брак не вступил. Но, тем не менее, существует понятие «отроки». Ну, вот, например, недавно я за Данила проповедовал, написано «отроки» они были, да? «Отроки». Ну, в нашем понятии «отроки» – это, ну, примерно 16 лет. Вы думаете, это юноша или отрок еще? Ну, я думаю, что мы юноши думаем, что 16 лет – это отроки. А отроки 16-летние думают, что они уже юноши. Вот. Ну, так мне представляется. Друзья, есть понятие, что кто не вступил в брак, это значит юноша. Ну, я думаю, что если ему 40 лет, он в брак не вступил, то он уже все равно не юноша. Все равно не юноша. Юноши – это молодые христиане. Понимаешь, что не состоящий в браке, 22-летний семейный человек, у которого уже и дети есть. Братья и сестры, вот мы будем изучать, Библия – это наука побеждания. И поэтому мы здесь будем принципы, как побеждать лукавого. Или чтобы вот на этих молодежных общениях, чтобы научиться нам побеждать. Потому что победа в юности, она... Это первая книга Царств, 17 глава. Этот отрывок мы мало проповедуем на этот отрывок. Это победа Давида над Голиафом, или поединок Давида с Голиафом. И я скажу, почему мы об этом мало проповедуем, потому что говорят, что это избитый отрывок, отрывок, который знают маленькие дети, и мы в детстве об этом много слышали, и поэтому такие тексты Писания очень яркие, очень знакомые, к сожалению, они часто опускаются в наших собраниях. А я хочу, друзья, коснуться именно этого отрывка. Это уникальная победа Давида над Голиафом. И рассмотреть все-таки, или библейские принципы победы. И на основании этого отрывка, друзья, я весь отрывок прочитывать не буду, хотя было бы неплохо взять и прочитать сейчас всю 17 главу. Но эта глава очень длинна, и поэтому займет много времени. Поэтому я эту главу прочитывать не буду. Но рассчитывая, что вы эту главу все хорошо знаете. Я только хочу на отдельные моменты этой главы посмотреть. Это условия победоносной жизни. И я убежден, друзья, что если мы эти условия будем соблюдать, то наша жизнь – это будет не жизнь поражения, но наша жизнь – это будет жизнь победы. И что я хотел, конечно, и пожелать для всех вас, и для себя, конечно, чтобы наша жизнь – это была бы жизнь победы. Итак, какие условия победоносной жизни? Братья и сестры, первое условие – это послушание. Я прочитаю несколько стихов и чуть-чуть о них порассуждаем. Так написано. Давид был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Елиав, второй Аминадав, третий Сама. Давид же был меньший, 3 старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему, «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысячи начальникам, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Саул и они, все израильтяне, находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей. Братья и сестры, я, кстати, хочу заметочку сделать, которую делаю всегда, когда имею намерение длинную проповедь говорить. Не хочу сказать беседу, длинную проповедь. У меня так чаще получается, реже получается беседовать, а чаще длинно проповедовать. Может, к сожалению, не всегда это хорошо, длинно. Но я хочу заметку такую сделать. Если у вас вопрос какой-нибудь, можете задать вопрос во время наших рассуждений. Братья и сестры, вы запомнили, какой первый принцип победоносной жизни? Какой? Послушание. Друзья, ну вот за Давида я сразу сделаю оговорку. Когда Саул согрешил, то Бог сказал, что Бог нашел себе мужа по сердцу своему. Помните, да? А как дальше Бог сказал? Который исполнит все хотения мои. Помните, да? Нашел я себе мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. То есть Бог тут же отмечает послушание Давида. Вы знаете, друзья, вот наши поступки не всегда замечают люди. Ну вот, например, думаю, что у меня и у вас бывают поступки плохие. И чаще плохие поступки наши люди не замечают. Иногда замечают. Бывает, мы сами не замечаем наши поступки. Плохие или хорошие? Ну, хорошие замечаем. Плохие часто не замечаем. Друзья, а Бог замечает все. И я даже так вот представляю. Вот Бог за Давида сказал, который исполнит все хотения мои. Не все люди уверены были, что Давид очень послушный. Но Бог ему дал характеристику, что Давид человек послушный. Вы знаете, друзья, когда вот мы определяем, этот послушный, этот непослушный, бывает, мы ошибаемся. Ну вот, например, я оставил сейчас себе человек 8 братьев в лагере, там у нас тоже сейчас лагерь рабочих. Ну, сестер у нас 20 человек, поваров, и 10 братьев, которые там котлы носят и всякие работы делают. И вот мне показалось, что я оставил послушных всех, да, вот. Но неделя прошла, и теперь я их переполовиню. Я их уже собрал вчера и сказал, что половина из вас поедет домой. Они говорят, а почему? Ну так, сполошились, конечно. Я говорю, потому что половина из вас лодыри. Лодыри. Вот мне показалось, что они послушны, а теперь нет. Я уже наблюдал, выводы сделал, и я уже наметил, кто поедет домой. Я, конечно, не скажу, что ты поедешь. Это, ну, дерзко и неудобно. Я только скажу, кто останется. И я не скажу, кто поедет домой. Братья и сестры, но вы допускаете, что я ошибся? Ну, в принципе, да, я мог ошибиться. Но Бог, Он видит нас и знает нас. И Бог о Давиде сказал, что он человек послушный. И вот я сейчас прочитал, друзья, про Давида. Про Давида. И хочу на некоторые стороны обратить наше внимание. Вот перед тем, как Давид пошел сражаться с Голиафом, чем он занимался? Разрешается вопросы задавать, да? Чем занимался Давид, прежде чем пошел сражаться с Голиафом? Как? Пас овец. Чем он занимался до того, когда пас овец? Как? Братьев. Вот, хорошо сказал человек. Братья и сестры, написано, Давид от Саула возвратился домой и начал пасти овец. А у Саула, братья и сестры, в общем-то, он овец не пас. Он не пас. Он вот у Саула на гуслях играл. И, в общем-то, был в почете, так я скажу. Знаете почему? Потому что, когда на Саула злой дух нападал, то слуги решили, чтобы найти человека, который будет играть на гуслях. И когда Давид играл на гуслях, злой дух отступал. Как вы думаете, содействовало ли это гордости? Думаю, да. Не, я не хочу сказать, что Давид начинал гордиться, но эти обстоятельства содействовали гордости. Ну, например, вот, ну, бесноватый человек беснуется, и все знают в Кисловодске, что бесноватый, и психбольница, и пытались, что с ним делать. И я пришел к этому человеку, помолился, злой нечистый дух, и дух вышел, и всем стало известно, да? Как вы думаете, это содействует гордости, да? В Кисловодске изгнал, в Пятигорске изгнал, а потом над больным раком помолился, исцелился. Это содействовало гордости? Нет. Думаю, да. Братья и сестры, и вот Давид определенное время, кстати, не маленькое время, он находился во дворце Саула, играл на гуслях. Ну, конечно, одевался хорошо, так же, да, друзья? Одевался, питался. К нему уважительно относились, потому что никто не мог помочь Саулу, а Давид помог. И вдруг теперь он пошел к отцу и теперь пасет овец. Вы знаете, друзья, если бы не вот этот отрезок в жизни Давида, когда он во дворце Саула был, ну, пас овец раньше, он же раньше тоже пас овец, да? Пас овец, а потом его раз во дворец царя. Пожил пару лет во дворце царя и опять пасти овец. И опять пасет овец. Вы знаете, друзья, бывает вот у Бога, когда он в нашей жизни немножко выше, а потом немножко ниже. Ну, например, я вчера двум сестрам сказал, что вы больше детскими руководителями не будете значиться. Но они вчера в течение дня почти что не повелись к детям. Где-то там они время проводили, а я же человек наблюдательный, а я смотрел. На завтраке нету, на собрании нету. Одна к концу собрания появилась, а потом исчезла. А потом смотрю на обеде. А я уже, я не стал их звать, я думал, буду наблюдать до вечера. Вечером появились. А я им потом сказал, что детскими работниками ваша работа приостанавливается. А как надолго, говорят, а, может, даже на несколько лет. И все. Вот так вот раз приподнялись, и раз, и вниз. И раз, и вниз. Братья и сестры, я вижу, что Давид был послушный человек. Когда помазание совершалось, когда Самуил пришел и сказал, позови сюда своих сыновей. Позвали, сколько человек позвали? Сколько сыновей позвал Иессей к Самуилу, чтобы царя помазать над Израилем? Семерых. А почему он не позвал Давида? А потому что, друзья, скорее всего, отец Давида вообще не брал в расчет. То есть он здесь почти не нужен. Почти не нужен. То есть потому что он пасет овец. А если кто-то с пророком дела может иметь, ну это старше. Это старше. Вот так вот в наших семьях тоже есть люди именитые. У меня тоже 8 сыновей, как и у Иессея, тоже 8 сыновей. Ну есть люди именитые, тоже есть люди. А есть люди такие... У них и внешность такая, знаете, вот слабенькая. И они, ну, вроде того, что пасут овец. Пасут овец. Братья и сестры, и так у Иессея было. Вот. Но вот здесь вот отмечается за Давида, что он был меньший. Это единственный случай, который указывает, что Давид был меньший. Ну, кстати, считается, что младший, думаю, возможно, и младший. Друзья, но я однажды, у меня была одна тема о меньших и о последних. Я вижу, что Давид был меньший по жизни, он был меньший в своей семье, даже потому, что он пас овец. И если идти на фронт, то любой другой, но не Давид, потому что его вообще в расчет не берут, он пасет овец, потому что, друзья, он человек послушный. И когда с дворца Саула пришел, он не стал упрямиться, ну, овец так овец. Овец так овец. И вот отец подзывает Давида и говорит, пойди, отнеси 10 хлебов братьям и сушеные зерна и изюм братьям отнеси. И 1000 начальнику, 10 сыров там надо было отнести, и еще что-то, я уже забыл. Да, 10 сыров, 1000 начальнику надо отнести. И наведайся о здоровье братьев. Братья и сестры, и вот здесь я читаю, посмотрите. И встал Давид рано утром. Вы помните еще за одного человека, который встал рано утром, да? Авраам, которому было сказано, пойди в земли моря, принеси сына твоего во всесожжение. Написано, и встал рано утром. И Давид встал рано утром. Друзья, я здесь тоже отмечаю послушание Давида. Посмотрите, и поручил овец сторожу. Это тоже отдельная тема. Поручил овец сторожу. Отец ему даже не сказал, что поручи овец сторожу и пойди. И встань рано утром, смотри, завтра в 6 часов утра ты должен пойти и так дальше. Друзья, я знаете как вот, последняя моя проповедь была перед вот этим поездкой сюда. Это я за Езекию проповедовал. И такую мысль отмечал. Езекия говорит, Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно. Вот эта верность, друзья, она заключается и в послушании тоже. Когда от нас требуется что-то сделать, мы должны тут же, мы должны делать и поспешно, и должны делать все тщательно и скрупулезно. Даже и поручил овец сторожу. Сказал ему отец или не сказал, он мог оставить овец и пошел к братьям. Ну, если овца пропала, там лев или медведь или разбрелись. Папа, ну ты же меня послал, ты же должен был думать, кто будет пасти овец. Ты же меня послал, а я тут при чем? А я тут при чем? Нет, друзья, вот такая послушание и скрупулезность в исполнении повелений. Мне кажется, что мы тоже с вами о себе думаем так, что мы исполним все хотения Бога. Вот посмотрите, верность Богу мы готовы проявлять, покоряться Богу мы готовы. Я думаю, что мы все готовы покоряться Богу. И мы хотим Богу покоряться, так же, братья и сестры? Но проявлять верность по отношению людей у нас не всегда получается. Покоряться людям у нас не всегда получается. Мы хотим покоряться Богу, но мы не готовы покоряться людям. Братья и сестры, почему Бог сделал вывод о Давиде? Он исполнит все хотения мои, потому что Бог видел послушание Давида отцу. Кстати, скажу, друзья, если говорить о послушании, то мы должны быть покорны своим родителям. У нас пришла записка в лагере. Ну, мне адресовано было, ну, а так получилось, другой брат отвечал, и там было написано так. Как нужно было поступить, если меня родители не пускали в лагерь, а я приехала? Как вы думаете, надо поступить, братья? Родители не пускали в лагерь, а я приехала. И вот, ну, братья там отвечали так вроде того, что если родители неправильно требуют, надо им не покоряться. Но я, друзья, моя точка зрения, да, я потом поправился, может, но я так вроде сделал, что это не было очень заметно, что контрастность в точках зрения, друзья. А я считаю, что если родители в лагерь не пускали, значит, останься дома. Родители же, наверное, знают, почему они в лагерь не пускали, так же, да, друзья? У нас две девочки приняли крещение, обе из нехристианских семей, родители неверующие. Что только родители не предприняли, они их терроризировали, чтобы отстали они от веры. И вот одна из них ко мне подходит и говорит, мои родители очень противники, что верующие, а если они меня в лагерь не пустят? И вот у меня вопрос сказать, останься дома, если не пустят, или, а ты уйди и все, чтобы они тебя не видели, как ты уйдешь. Вот. А я ей сказал, а ты помолись хорошенько с постом, и они тебя пустят. Друзья, но она от беседы со мной пошла, что если не пустят, не поеду. Она с постом помолилась, и они пустили. Ну и слава Богу, искушение преодолено было. Братья и сестры, конечно, я понимаю, что я привел пример острый. Легче было бы пример привести такой. Если родители требуют копать картошку, а я не хочу, что мне надо делать? Это легкий пример. Постановка просто элементарная, да? А вот в лагерь поехать или не поехать? Братья и сестры, я, конечно же, не хочу сейчас вопросы греховные, там родители заставляют тебя грех сделать и так дальше. Это мы все знаем, как надо поступать. Но я убежден, что молодые люди должны покоряться своим родителям, верующим или неверующим. Даже если мне кажется, что родители не правы, мы должны покоряться родителям. И когда сестры женами станут, и муж что-то потребует, а мне кажется, что муж не прав, мы должны покоряться, друзья, тем, кому этого требует Библия. А Библия требует покоряться не только Богу, но и людям, родителям. Еще кому мы должны покоряться? Служителям. Должны покоряться или нет? Ну вот служитель требует, вот так ты должна сделать. Не буду делать так. Не буду. Вы не правы. Не буду. Нам же тоже иногда кажется, что служитель не прав. Ну, например, он уже старый, не все хорошо, разбирается в современностях и так дальше. Ну или, скажем, там узкий в каких-то вопросах и все прочее. И нам кажется, что он не прав. Друзья, мы должны покоряться родителям, мы должны покоряться служителям. Еще кому мы должны покоряться? Начальству. Всякому человеческому начальству Библия требует. Да, ну, например, кто-то еще в школе у вас, возможно, учится. Такое же бывает, что вот у вас же 16 или 17 лет, наверное, да? И 17-летний юноша или девушка учится в школе. Учителям покоряться. На работе начальству покоряться. А вообще, братья и сестры, знаете, кому покоряться? Написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот так внутри церкви покоряться друг другу. Это очень ценно. Это очень ценно. И поэтому, братья и сестры, вот условия победоносной жизни – это послушание. Если ты непослушный, то твоя жизнь побеждающей не будет. Твоя жизнь будет состоять из поражений. Я вижу, друзья, вот этот главный принцип. Давид был человек послушный. Давид был человек послушный. Вы помните, когда у сотника слуга был болен, и сотник пошел к Иисусу Христу ходатайствовать, чтобы Христос исцелил слугу. И вы знаете, вот я сам себе размышляю, почему сотник пошел за слугу ходатайствовать? Ну, вроде того, что если бы за сына, понятно. Ну, а слуга болен, ну подумаешь, слуга болен, сколько их слуг болеет? Вот если одним слугой меньше станет, может, не будет очень сильно заметно, да? И вдруг сотник пошел ходатайствовать за слугу. Как вы думаете, почему? Потому что сотник, написано, слуга, которым он дорожил. А почему он слугой дорожил? А потому что сотник сказал, потому что я говорю вот воинам, иди то и пойди, и они делают. И я моему слуге скажу, сделай, и делает. Я слуге скажу, сделай, и делает. Вот почему он дорожил. Братья и сестры, насколько это ценно. Вот я представляю, что вот мы с вами армия у Бога, да? Армия. То есть у Бога есть две армии. Одна армия из ангелов состоит, а вторая армия из людей. И вот мы армия. Ну, кто-то скажет, а где так написано? Так написано. Написано «добрый воин». Помните? Да вот Тимофей был добрый воин. Ну, и еще добрый воин. А если воин, значит армия. Значит, армия. И не только тогда, когда мы восхитимся, а уже сейчас мы армия. Представьте себе, братья и сестры, армия из непослушных солдат. И битва готовится. И непослушная армия. Ну вот многие из братьев в армии служили, я тоже в армии служил. И знаю, что такое солдаты послушные и непослушные. Друзья, непослушная армия, она перестает быть армией. Это армия, не способная к сражению. Это армия, которая это потенциально потерпит поражение, такая армия из непослушных солдат. Поэтому, братья и сестры, вот мое первое вот это хотел обратить внимание, чтобы мы с вами были послушные. А есть и проверить наше послушание вот всем тем категориям людей, о которых мы сейчас с вами рассуждаем. Ну вот это первое, на что я хотел обратить наше внимание. Второе. Это, друзья, я даже о двух вещах, они похожие будут. Это незлобивость. Написано, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Ну, это такое не очень качество, мы об этом почти никогда не говорим. Но я библейский текст вот какой скажу, о победе. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это о победе. У нас же тема о победе сегодня, да? И вот библейский текст. Побеждай зло добром. Братья и сестры, как вы думаете, старшие братья к Давиду хорошо относились или нехорошо? Нехорошо. Нехорошо. Даже почему-то, вот я рассуждаю о Давиде, мне параллельно вспоминается семья Иосифа. Две похожих ситуации. Это семья Иессея, братья, и Давид младший, да, или меньший точнее. И семья Иакова, братья и Иосиф, тоже из меньших. И климат в семье похожий. К сожалению, у именитых людей бывает не всегда в семье хорошо. Братья и сестры, и климат похожий. И Давид знал, как к нему относятся братья. Он берет хлеб, берет смоквы, там изюм или что, сыры, и идет к братьям, которые его не очень любят. Как вы думаете, это, ну, наверное, трудно, да, братья и сестры? Вот Иосифу отец тоже повеление. Пойди посмотри, как братья пасут. А братья, у Иосифа ситуация еще более сложная, чем у Давида. Братья Иосифа ненавидели. Иосиф берет продукты и идет. Давид берет продукты и идет к тем, которые к нему относятся плохо. Побеждай зло добром. Братья и сестры, сколько у вас в жизни будет ситуаций, когда вы встретитесь с людьми, которые вам будут делать зло? Это, я скажу, сложная ситуация, это сложное испытание, когда нам делать зло. И у меня есть сила и власть ответить злом. Сила и власть ответить злом. И кажется справедливо. Кажется справедливо. Но это не будет победа. Но если, например, меня кто-нибудь оскорбил, и я его в ответ оскорбил. Или, например, кто-то, ну, мне сделал Шкоду. Ну, например, у меня стадо гусей, да? И соседка гуску поймала и зарезала, да? И у нее стадо гусей. И я точно знаю, как она зарезала мою гуску. Я видел в окно, как она ее ловила. Ну, я взял и у нее гуску. Взял и зарезал. Справедливо или нет? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Братья и сестры, но это поражение написано: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я один пример приведу, ну, достаточно яркий. Вот дом, где находился Елисей, окружили сирия. Вы помните, с каким... Абсолютно, это было бы справедливо. Абсолютно. Написано: люби. этом будет победа. Один человек, друзья, мне сделал зло. Я не буду рассказывать подробно эту историю, друзья, иначе много надо рассказать. Сделал зло великое. Хотя был пресвитер церкви, а он был член церкви. И он мне сделал зло вместе со своей женой. И вы знаете, ну я, конечно, очень переболел сильно. Очень боролся, чтобы что-то ему не сказать, какую-то колкость. Я очень переболел, и жена переболела. И прошло какое-то время, и он оказался в бедности. Ну, абсолютно, абсолютно. Они еле сводили концы с концами. И именно в этот момент я знал, что у него нет денег, и у него бедность. А мы тоже плохо жили, друзья. И я, как сейчас помню, у нас было 25 рублей. Но 25 рублей – это было много в то время. Это было много. И я жене говорю, давай 25 рублей ему отдадим. Ну, жена, конечно, а мы что? А у нас ни рубля не останется. И вы знаете, я ее все-таки убедил. Убедил. Друзья, я не искал примирения, я искал закрыть, ну, как сказать, нужду закрыть. И вы знаете, друзья, когда я ему подозвал его и отдавал эти 25 рублей, друзья, я чувствую, что я чуть-чуть хвалюсь, ну, простите меня, простите. Это было уже давно, и я уже, наверное, сейчас не такой. И вы знаете, друзья, и когда ему давал 25 рублей, он настолько был обескуражен, он растерялся. Он думал, что я ему сейчас какую-то пакость скажу, а я ему дал 25 рублей. Братья и сестры, это было примерно, я вам скажу, 20 лет назад. 25 лет уже, 20 лет, это... Семья – это наши лучшие друзья. Лучшие друзья. Они сейчас живут в другой стране, но, в общем-то, я знаю, что они нас очень сильно любят, и мы их тоже. И ни одна поездка в ту чужую страну у меня не обходится, чтобы я не посетил эту семью. Ни одна поездка. Я иногда многим жертвую, чтобы все-таки к ним попасть. Я их люблю очень сильно, и они меня тоже. Братья и сестры, но я точно знаю, вот Давид, я представляю его состояние, когда он идет к братьям и несет ношу, чтобы эту ношу отдать братьям. Я представляю Иосифа, который пришел, и ему говорят, нету здесь братьев. И он начинает их искать, братьев, которые его ненавидят. Побеждай зло добром. Братья и сестры, вы знаете победу Иосифа, которая была... Ну, в этой всей ситуации. И вы знаете победу Давида. И поэтому, ну, вот это второе, на что хотел обратить внимание, друзья. Чтобы мы умели всегда, никогда, никогда не воздавать злом за зло. Никогда. Друзья, и третье, ну, как я сказал, третье похожее на второго, это смирение. Это смирение. Ну, где я здесь смирение нашел? Ну, вот Давид пришел, братьям хлеб отдает, сыр отдает. Как вы думаете, братьям понравилось, что им принесли хлеб, сыр, изюм? Вы любите изюм, да? И там еще какие-то продукты. И вот принесли. Братьям это понравилось. И Давиду понравилось. Знаете, добро делать, это тоже нам тоже нравится всегда. И мы себя так чувствуем хорошо, когда добро делаем. И вот Давид ходит и спрашивает, а что будет тому человеку, который Голиафа одолеет? А братья смотрят, Давид ходит, расспрашивает. И говорят, а ты что тут делаешь? Мы знаем, почему ты сюда пришел. Мы знаем твой дурной характер и твое плохое намерение. Ты пришел посмотреть на сражение. Братья и сестры, вот посмотрите, как они справились. Он им продукты принес. Они говорят, ты пришел посмотреть на сражение. Ну, а кто смотрит на сражение? Ну, мальчишки, да? Посмотреть на сражение. Ты пришел посмотреть на сражение. Но это явная колкость и большое унижение. А Давид как будто не замечал. Он же мог сказать: да как вам не стыдно, да я вам сыр принес, я вам хлеб принес, бессовестно, как вы мне? А не ему: ты на кого оставил своих овец в пустыне? Вы представляете, какой разговор? Братья и сестры, а Давид, ну вот такое великодушие, представляете? Такое великодушие. Мне очень нравится Саул, друзья, когда он воцарился, написано, а злые люди, простите, не злые, написано, а негодные люди говорили. Саул ли? Я забыл, как. А Саул ли царствовать над нами? Саул ли вот освобождать нас? Написано, и Саул как бы не замечал этого. Да, это была его высота. Друзья, он замечал или нет? Да, он замечал. Когда про нас колкости говорят, мы замечаем. И иронию замечаем. Ну вот, например, я услышал, про меня говорят. Они не видят меня, и про меня говорят. А я слышу, про меня говорят. И мне очень легко показать лицо. О чем вы тут? Ну, лицо, что я услышал, да? Легко. Друзья, написано, и Саул как бы не замечал этого. То есть Саул не сразу стал плохим человеком, друзья. Много было хорошего, много было доброго, и победы были. И победы были. Друзья, и одно из условий победы – это смирение. Когда мы слышим, за нас плохо говорят, или в лицо говорят, колкости какие-нибудь, несправедливости. И вы знаете, друзья, иногда внутренность кипит, и сердце полно речами. И вот уметь просто перемолчать. Просто перемолчать. Я видел, как один человек другого отчитывал, и отчитывал несправедливо. А он стоял и молчал. Стоял, как школьник перед учителем. А он стоял и молчал. Поэтому, братья и сестры, это тоже очень большая высота, когда нас оскорбляют, когда нас плохо говорят, уметь это достойно выслушать и перенести. Это смирение. Вы знаете, как Бог говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. То есть, друзья, Бог видит смиренных, так написано. Написано, Бог возвышает смиренных. Но те, кто в нашем лагере были, знают, у нас так целая тема такая была, вот о смирении. Друзья, ну и вы о смирении много знаете. Это распространенная тематика в наших собраниях. Но определенно, хочешь быть на высоте, учись смиряться. Я даже, знаете, друзья, слышал одно толкование за Иоанна Крестителя. Кстати, я согласен с таким толкованием. Написано, не вставал пророк больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Ну, обычно это понимается, что член церкви больше, чем Иоанн Креститель на небе будет. Друзья, я услышал одну новую мысль, совершенно новую, она мне очень сильно понравилась, что тот, кто на земле здесь будет самым меньшим, тот на небе будет самым большим. И я даже такую теорию составил. Вот помните, мать сыновей Зеведевы говорит, чтобы сыновья сели справа и слева. А Христос сказал, справа и слева сядут те, кому уготовано. И вот я думаю, а кому же уготовано? То ли апостол Петр будет, то ли там еще кто-то будет. А кому же уготовано? И я думаю, друзья, что справа и слева будут те, кто на земле смирятся больше всех. Ну вот за тысячелетние истории церкви, кто смирится больше всех, согласно Библии, он будет больший в Царстве Небесном. Меньший здесь будет больший в Царстве Небесном. Друзья, Давид, да, он смиряться умел. Идет босый, плачет. Беда большая. И вдруг человек злословит его. Раб, холоп, злословит своего господина. И ему могут голову отрубить. Ему говорят, мы мертвый пес царя злословит, голову сейчас снимем. А царь говорит, пускай злословит. Бог ему повелел. Это высота. Друзья, да, это была победа. Это победа. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы умели смиряться. Друзья, апостол Павел за себя тоже слышал, знаете, ну, за него говорили. В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб. И речь его незначительная. Это примерно, знаете, друзья, вот за меня говорят, например, ну, и мне становится известно, да что, Антонюк, да вообще-то, и вообще-то, съездил в Кисловодск, а что он нам дал? Да ничего не дал, время отнял 2 часа. Вот так, например, я услышал, да? Вот. А что у меня в сердце, да? И вот за Павла говорят, а он слаб, и речь его незначительна. А знаете, кто говорит, друзья? Те, кто покаялись через его проповедь, это коринфяне говорили. Друзья, он в Коринфе жил 1.5 года, как отец нянчил этих людей, а они за него такие вещи говорили. Друзья, и вот это перенести, да, это высота. И он им пишет, что вам не тесно в нас, наше сердце расширено. Я готов истощать себя за души ваши. Я чрезмерно вас люблю. А он им вот такое вот пишет. Поэтому, друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы мы умели смиряться. Ну и еще у меня 2 осталось. Ничего, да? Чуть-чуть я задержу. Да, может, 10 минут я вас задержу. Друзья, это любовь к Церкви Божией. Любовь к Церкви Божией. Ну, где я здесь такое нашел? Я прочитаю, вам легче будет сразу понять, потому что ну, я тоже ищу более легкую форму изложения. Вот Давид беседует с Саулом и говорит: «Я льва и медведя догонял и отнимал овцу». Хватал его за космы и отнимал овцу. И убивал. И с этим филистимлянином тоже будет. И он поясняет, почему. Почему, братья и сестры? Вам задаю вопрос. Вы же знаете этот текст Писания хорошо. Он говорит, я догонял льва и медведя и убивал. И с этим филистимлянином тоже будет. Потому что он поносит воинство Бога живого. Братья и сестры, посмотрите, как он говорит об израильтянах. Он поносит воинство Бога живого. Вот его отзыв. Друзья, а посмотрите, что это воинство. Я прочитаю за это воинство. Написано вот как. «И выступил единоборец, ну и шлем, и так дальше, и кричал, вот, и кричал». И написано, и услышал Саул и все израильтяне эти слова, и очень испугались, и ужаснулись. Вот это воинство Бога живого. И дальше я читаю. И когда он так разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те же слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Вот воинство Бога живого. Филистимляне на них не нападают. Он ходит, просто говорит, кто со мной сразится? Они видят его и убегают. Воинство Божие убегает. Убегает. Братья и сестры, ну, позор. Поведение воинства вот этого, позорное поведение. Позорное поведение. И Давид это видит. И он говорит, он так поносит воинство Бога живого. Братья и сестры, то есть я вижу, что Давид, он любит свой народ. Он любит вот это войско, которое убегает только при виде Голиафа, еще без сражения убегает, и он так хорошо о них отзывается. Братья и сестры, вот я хочу вам задать вопрос. Знаю, что здесь с разных церквей народ собрался. Вот как мы видим свою церковь? Хорошая у нас церковь или не очень? Ну, вот церковь, в которой вы члены церкви, ну, Ставропольская, там, Изобильный, там, Прохладный, вот, и все прочее, и все прочее. Вот. Я знаете почему, друзья? Я часто слышу, как христиане осуждают свою церковь. Осуждают свою церковь. Осуждают служителей, осуждают церковь. Осуждают братство. И мне вообще больно. Церковь – это твоя семья. Вот помните, когда у Иосифа спрашивали в Египте, а как ты здесь оказался? А он говорит, меня украли. То есть он не говорил, меня братья продали. А почему он не говорил, что меня братья продали? Это же правда? Это же неправда, что его украли, братья и сестры. Это же неправда, что его украли. А правда – это, что его продали, никто его не крал. Никто его не крал. Он говорит, меня украли. Друзья, потому что он любил свою семью, неустроенную. Он любил своих братьев, злых и надменных. И он о них не говорил плохо. И поэтому, друзья, когда я слышу, осуждают церковь, да, в церкви есть проблемы, и в церкви есть трудности, и ошибки бывают. Но, друзья, осуждать мы не должны. Осуждение – это признак отсутствия любви. Вы скажете, всегда, я скажу, всегда. Если осуждаю мою жену и плохо о ней вам буду рассказывать, это признак нелюбви. Признак нелюбви. А потому что любовь все покрывает. А покрывает, это значит, ну, конечно же, я буду покрывать. И меня спросят, ну, как у тебя жена? Хорошая? О, моя жена хорошая. Но она и правда хорошая, да, она и правда. Не в смысле, что лишь бы покрыть. Друзья, но осуждают церковь, осуждают братство, осуждают христиан, осуждают друг друга. Это признак нелюбви. И Давид от церкви, Саул говорит, не просите не церкви, поносит воинство Бога живого. То есть Давид как будто вошел в помышление Божье. Бог накажет этого негодного человека, который поносит это войско. А войско-то слабенькое, братья и сестры, слабенькое. Поэтому, друзья, пусть нас Господь благословит, чтобы мы любили, любили церковь. Чтобы мы молились за церковь и не говорили плохо о церкви. Не говорили плохо о церкви. Одна сестра, я у одной сестры молодой спросил, говорю, ну как у вас церковь? А я знал, что у них маленькая церковь. Она говорит, да. Ну, простите, за фраза не очень приятная. Она говорит, да, что там у нас церковь? Три коллеги собираются. Друзья, она мне про себя сказала. Для меня стала картина, кто этот человек. Да пусть там даже три человека. Пусть даже они физически с недостатками. Но так говорить нельзя. Это злословие. Это злословие. И филистимлянин злословил, и Бог филистимлянина наказал. Друзья, Бог не всегда наказывал врагов Израиля. Не всегда наказывал. Посмотрите, Нейман. Это же был враг Израиля. А Бог его исцелил. Бог его исцелил. То есть Бог не всегда наказывал врагов Израиля. Но Голиафа Бог наказал, потому что злословил. И если ты злословишь, и тебя Бог накажет. И если я злословлю, и меня Бог накажет. А если мы любим, братья и сестры, значит, победа будет на нашей стороне. Бог силу даст. Бог силу даст. И победа будет на нашей стороне. Братья и сестры, ну а последнее, это вера. Это вера. Вот два человека, Голиаф и Давид. У меня к вам вопрос. Голиаф имеет веру или нет? Веру в победу? Да. Он имеет большую веру в победу. Как вы считаете? Братья и сестры, он имеет большую веру в победу. Он не сомневается в своей победе. Голиаф, он не сомневается в своей победе. Он имеет большую веру в победу. И навстречу ему идет Давид. Он тоже имеет веру в победу. Большую или нет? Тоже большую. Вот два человека имеют большую веру в победу. Вот. На чем зиждется вера Голиафа? Друзья, вера Голиафа зиждется на его опыте. Написано, воин от юности. Давайте предположим, что Голиафу 40 лет. Значит, он воин от юности. То есть, по меньшей мере, 25 лет у него опыт победы. 25 лет. Ну, в общем-то, братья и сестры, я скажу, опора на опыт – это опора серьезная тоже. Это серьезная опора. Вера Голиафа зиждется на его оружии. Посмотрите, в чешуйчатую броню одет, на коленники. Он весь покрыт металлом. У него оружие, у него рост 6 локтей, кажется, и 5. 6 локтей, ну, около 3 метра, братья и сестры, так, я думаю, около 3 метра. Я таких людей никогда в жизни не видел. Я видел человека 2,10 ростом, 2,10, вот, 3 метра ростом. То есть вера Голиафа, друзья, это не пустая вера, не пустая вера. А вера Давида, друзья, вера Давида не на опыт, не на опыт. Вера Давида на Бога. Хотя кто-то скажет, он тоже верит, потому что льва и медведя догонял. Друзья, Голиаф – это не медведь и не лев. И не лев. И не лев. Братья и сестры, но на чем зиждется вера Давида? Я вам скажу, вы можете дома прочитать, или библейский час будет, вы можете прочитать. Друзья, Давид идет навстречу Голиафу, Голиаф смеется, что разве собака, ты с палкой и все прочее. А Давид несколько раз говорит, Господь. Сначала он говорит, Господь, когда с Саулом беседует, посмотрите. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя. То есть не потому, что я сильный был. Господь предаст меня этого. И потом, когда он идет к Голиафу, он несколько раз говорит, Господь. Берет камень и бросает. И бросает камень. Друзья, Давид без оружия. Ну, какое оружие камень? Да вообще смешное даже оружие. А что такое камень? А у того меч. А Давид же говорит, я тебя камнем сейчас убью. Он говорит, я тебе сейчас голову отрублю. А у него меча даже нет. Братья и сестры, и исполнил Давид то, что пообещал, да? Исполнил. Он ему отрубил голову. Отрубил голову. Потому что, друзья, вера Давида, она зиждется на Боге. Зиждется на Боге. Вы знаете, когда конкурирует Бог и опыт, это очень трудно. Это очень, ну, например, опытный врач и Бог. Кому мы предпочтение отдаем? Не надо отвечать, братья и сестры. Не надо отвечать. Опытный врач и Бог. И я вам скажу, что часто стрелка в сторону опытного врача, в сторону людей, которые могут помочь, людей со связями, вот, в пользу денег и все прочее. Это плохая вера. Это плохая вера. Знаете, как написано? И молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Обновятся в силе. Братья и сестры, вот этого обновления в силе нам часто не достает. Мы ослабеваем? Да, мы ослабеваем. Даже написано ангелу Филадельфийской церкви, написано, ты немного имеешь силы. Да, мы ослабеваем. Но обновление в силе нам часто не достает. Написано, надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Обновятся в силе. Поэтому, братья и сестры, пусть нас благословит Господь. Вот. И знаете, я скажу, что да, победа над Голиафом, но дьявол – это не Голиаф. Написано, ходит, как рыкающий лев. Дьявол – это не Голиаф. Если у Голиафа опыт войны 20 лет, то у дьявола опыт войны 6 тысяч лет. И если Голиаф сразил сотни тысяч людей, то дьявол сразил миллиарды людей. Христиан тоже или нет, братья и сестры? Христиан тоже? И христиан тоже. И сегодня вопрос о нас. Не о тех христианах, которых сразил сатана. Друзья, сегодня вопрос о нас. Потому что битва сегодня не с Голиафом, битва сегодня с дьяволом. И будешь ты побеждающим или нет, это зависит от тех положений, о которых мы сегодня рассуждаем. Друзья, в книге Откровения написано о дьяволе и о людях, которые вступили с ним в борьбу. И написано, они победили его. Ну, там написано, чем победили, но это уже я об этом не буду. Но написано, они победили его. Это те люди, о которых написано в книге Откровения. Это христиане, да, у которых тоже были недостатки и трудности, но они победили его. Друзья, наша жизнь еще не закончилась. Те, о ком написано, их жизнь уже закончилась. Наша жизнь еще не закончилась, и поэтому битва продолжается. И очень я хочу, чтобы про нас тоже Господь сказал, что они победили его. Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. «Пишу вам, юноши». А дальше. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильные». Это, братья и сестры, это про нас или нет? Вот, ну, сильные мы или нет? «Пишу вам, юноши, потому что вы сильные. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Друзья, два свидетельства, что да, тем, кому написал Иоанн, они победили лукавого. Поэтому пусть и нас Господь благословит, чтобы мы были побеждающему. Сила юношей, друзья, это в Слове Божьем. Сила наша, это в верности. Наша сила в послушании. Наша сила в большой вере. И вере не в опыт, не в силу нашей мышцы, но в силу Божью. Поэтому пусть нас Господь благословит. Друзья, мы сейчас помолимся, а потом, наверное, я отвечу на записку. Вот что в нашем сердце есть? Возможно, кто-то о себе думает, что я не победил, я победил однажды, а теперь я терплю поражение. Друзья, возможно, кому-то надо и покаяться. И просить: Господь, я тоже хочу быть, как Давид. Он был юноша. Кто-то скажет: ну, юноше невозможно побеждать, а то люди зрелые. Вот, братья и сестры, да, написано, и молодые люди падают, но надеющиеся на Господа, они все равно обновятся в силе. Они все равно будут побеждающими. Поэтому пусть нас Господь в этом благословит. Аминь. Помолимся.